Евгения Сафонова. «Лунный ветер». Читает Наталья Русинова. С глубочайшим уважением к Шарлотте Бронте и Джейн Остин, светлой памяти Дэвида Боуи. «От мысленного волка звероуловлен буду». Иоанн Златоуст. Глава первая, в которой мы знакомимся с Корсаром. «Сегодня к нам на ужин пожалует мистер Форбиден», как бы невзначай бросил отец, когда подали десерт. Я счел, что настала пора наконец познакомиться с новым соседом. Матушка холодно изогнула бровь. «Фрэнк, кажется, я уже высказывала тебе свое мнение на этот счет. Дорогая, мы будем ничем не лучше него, если начнем пренебрегать правилами приличия. Ну, варишь? В Хепберн-парке? Бедная леди Энн. Продать имение этому... Матушка, это правда, что мистер Форбиден — корсар?» — подала голос Бланш, прежде чем с бесконечным изяществом отправить в рот кусочек пудинга. «Он контрабандист, душечка. Не путай. Контрабандисты, в отличие от корсаров, грабят честных людей на суше. Нэнси говорила, он привез в Хепберн-парк сотню сундуков, полных золота и драгоценностей».
«Вполне возможно, что она недалека от истины», — заметил отец.
«Не забивай голову россказнями, Нэнси, душечка. Она что только не говорит. А даже если так, это не изменит моего отношения к нему. Боги, мне страшно подумать, что такой человек осквернит наш дом своим присутствием».
«Ничего», — проворчал отец. «Думаю, грядущий день и прибытие твоего дражайшего лорда Чейнза его очистят».
Матушка кинула на него испепеляющий взгляд, и папа, вздохнув, поправил салфетку на коленях, прежде чем покоситься на меня.
«Ребекка», — произнес он ласково и немного встревоженно, — «ты ни кусочка не съела».
«Я не голодна».
«Она нервничает, папенька», — прощебетала Бланш. «Ребекка, почему ты так нервничаешь? Джон тоже приезжает завтра, но это ведь не мешает мне спать по ночам».
Бессонница. Глаза отца сделались еще более встревоженными. «Ребекка, что тебя беспокоит?»
Я пожала плечами.
«Эти твои страшные сказки», — решил отец. «Сколько я тебе говорил? Поменьше читай на ночь».
«Жизнь — самая страшная сказка из всех возможных».
«Что за глупости?»
Я стиснула сложенные на коленях ладони в кулаки. «Идти до конца? Впрочем, какая уже разница?» «В сказках герои обычно живут долго и счастливо», — тихо проговорила я. «После свадьбы. По любви». Тишина, повисшая в столовой, с тихим перезвоном всколыхнула хрустальные подвески люстры. «Ребекка», — ровно произнесла матушка, — «мне казалось, мы пришли к согласию по этому вопросу». «Да, согласие выбивали из меня долго и слезно». «Ребекка, Том — блестящая партия, мы и мечтать не могли». «Матушка, почему я должна расплачиваться за ваше тщеславие?» Сила собственного голоса поразила даже меня, но отступать было поздно. «Мы не бедствуем, и Бланш в надежных руках. Разве титул стоит моей порушенной жизни?» Матушка аккуратно положила вилку и нож с разных сторон тарелки, идеально симметрично. «Я надеялась. Мне не придется этого говорить. Но раз ты вынуждаешь...» Взгляд цвета озерного льда устремился на мое лицо. «Ребекка, меня всегда приводили в отчаяние мысли, что мою старшую дочь боги жестоко обделили своими милостями. Внешность? Весьма на любителя, если быть откровенной. Вышивание или рисование? Помилуйте, эти руки только с виду тонки. Это руки свинопаса, неблагородной леди. Музицирование? Ни голоса, ни слуха. Танцы? При бесспорной грации движений никакого желания. Добрый нрав? Упрямство норовистой кобылы, при столь остром уме, что впору порезаться. Да, ты говоришь на двух языках, не считая родного, и все вечера просиживаешь за книгами. Но кому это нужно? А в довершение всего никакого стремления исправлять свои недостатки».
«Маргарет».
«Фрэнк, дай мне высказаться». «Да, Ребекка, все эти годы меня утешала лишь мысль, что все недоданное тебе досталось Бланш». Сестра на этих словах покраснела, как всегда удивительно мило. «Однако это не отменяло горечи осознания, что моя старшая дочь, скорее всего, останется доживать свой век старой девой. И тут не просто шанс, а...»
«Бланш оправдала ваши надежды.
Я счастлива, что моя сестра обретет достойного, любящего и любимого супруга. Только бы голос не дрогнул. Но я так и не услышала ответа на свой вопрос. Это и был ответ. Женщина, родившая меня на свет, надменно вскинула подбородок. Боги подарили нам сказочный шанс, которого тебе больше не представится. И я не допущу, чтобы ты отвергла предложение Тома, до конца своих дней повиснув на нашей шее мертвым грузом, вызывая насмешки над собой и надо мной. «Маргарет!» Грозный окрик отца я расслышала словно сквозь подушку. Буря эмоций, поднявшаяся в душе, странным образом помутила мой слух. «Ваша точка зрения мне ясна». Я встала, опершись ладонью на стол. Почему она дрожит? От гнева? И неужели этот тонкий голосок принадлежит мне? «Благодарю, миссис Лочестер». «Ребекка!» Но я уже выскочила из столовой, не желая слушать, и крики матери и отца летели в спину, пока я бежала к парадной двери. До нее было ближе. «Нет, не остановлюсь, не дождутся». По высоким каменным ступеням, спустившись с террасы особняка, мимо яблоневой аллеи, сыпавший снег лепестков на садовой дорожке, я устремилась на задний двор. Пробежав мимо крольчатника, вошла в конюшню. Ветер, переминавшийся в деннике, встретил меня тихим радостным ржанием. Погладив коня по мягкой морде, я обратилась к подоспевшему конюху. «Оседлай его, Эллиот!» Старик изумленно оглядел меня с головы до пят.
«Но, мисс...»
«Эллиот, скорее!» «Не объяснять же, что переодеваться в амазонку времени нет!» «Прошу!» Старик покряхтел, но покорно полез за седлом. Когда мы с ветром рысью выехали с заднего двора, матушка стояла на крыльце, высматривая меня в саду. Увидев вздорную дочь, она подобрала было юбку, дернулась вперед, но, вспомнив о чувстве собственного достоинства, застыла на месте, скрестив руки на груди. «Ребекка Лочестер!» — отчеканила она. «Я приказываю тебе!» «Я вам не служанка, матушка!» — бросила я, прежде чем сорвать коня в галоп. Лицо матери, исказившееся от изумления, на миг выделилось из круговерти размывшихся окрестностей. Потом его сменила яблоневая аллея, а ее — гладь пруда. И когда копыта ветра прозвенели по каменному коромыслу моста через реку, садовая зелень уступила место вересковым полям. Бешеная скачка вернула ясность мыслям. В конце концов, что нового для себя я открыла? Что для матери я нелюбимый ребенок? Это было ясно и так. За все 18 лет своей жизни я не услышала от нее ни единого ласкового слова. Душечка, радость, лилея моя. Все это предназначалось Бланш. Для меня оставалась лишь формальная Ребекка. То, что покатые плечи, льняные локоны, вкупе с синей омутностью очей и многочисленные таланты нашей матушки достались моей сестре, тоже откровением не являлось. Меня одарили угловатостью всех мест, которые могут быть угловатыми, неуправляемой копной каштановых волн и серой бесцветностью глаз. Я когда-то смела считать их цвет походящим на грозовое небо, но матушка поспешила меня в этом разубедить. Каким-то невероятным образом все достойные и недостойные черты наших благородных родителей перемешались, и последние поспешили воплотиться во мне, тогда как первые заботливо подождали рождения моей сестры. Да, я училась куда лучше Бланш, прекрасно разбиралась в цифрах, а на коне сидела по выражению отца, будто родилась в седле. Но для матери эти таланты явно не являлись главенствующими. То, что Бланш примет предложение Джона Лестера, я могла предположить задолго до этого счастливого события, свершившегося зимой. Пускай я не находила ровным счетом ничего привлекательного в этом елейном щеголе, но и предложение делали не мне. Конечно, матушку не радовало, что Бланш обручилась прежде старшей сестры. Но отец не стал отказывать хорошему жениху лишь потому, что младшая дочь должна ждать своей очереди. И завтра елейный щеголь прибудет сюда, в Грейфилд, на празднование дня рождения своей невесты, а по такому случаю лорд Дарнелл Чейнс, наш сосед, тоже решил удостоить наше скромное жилище своим присутствием. Вместе с Томом, его единственным сыном и моим дорогим другом. Учитывая, что лорд Чейнс в последнее время вел оживленную переписку с моим отцом, даже слуги знали, что завтра Том попросит моей руки. Я вынырнула из холодного течения собственных мыслей уже у самой кромки леса, осадив ветра, спрыгнула на земь, уткнувшись лбом в буланую шкуру коня, зарыла пальцы в вороную гриву, постояв так недолго. Скулы, которые отхлестал встречный ветер, горели, шпильки, выбившиеся из прически, тянули волосы. Я досадливо вытащила некоторые из них, а затем, подумав, избавилась от всех,